говорит Радио Свобода. Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте Радио Свобода. Тема этого выпуска – очередное обращение Путина и парад Победы. Путина в информационном пространстве стало не просто много, а очень много. В прежние годы президент выступал перед публикой считанные разы в год. Там прямую линию проведет, тут Федеральному собранию ракеты покажет, а в промежутках время от времени куда-то пропадал. Причем иногда в моменты, когда ему лучше было бы не уходить с радаров. Но в последние месяцы президент практически не сходит с экранов. Во вторник он в очередной раз обратился к нации. Мы уже сбились со счета, в который раз это произошло. Все долго гадали, о чем же на этот раз будет говорить Путин. Роман Могучий.
«Дорогие россияне», опубликовал недавно статью про Великую Отечественную войну и забыл указать там несколько важных деталей. Или о чем еще можно послание с такой частотой гонять?
Игорь Эйдман.
Сегодня Путин, запустив к себе в бункер через дезинфекционный туннель телевизионщиков, выдержанных на двухнедельном карантине, и свежепроверенных на коронавирус, заявит о победе над эпидемией в России. Потом он призовет избирателей обязательно прийти на участки и проголосовать, а сам снова спрячется в своем убежище.
Речь Путина действительно оказалась посвящена победе над коронавирусом. Не обошлось и без очередного сеанса раздачи денег. Их пообещали медикам, соцработникам и семьям с детьми. А еще президент пообещал повысить налоги. Не для всех, только для самых богатых россиян. Тех, кто в год зарабатывает больше 5 миллионов рублей.
С 2001 года у нас действует плоская шкала налога на доходы физических лиц. И ее введение в свое время позволило вывести зарплаты и доходы из тени, упростить, сделать понятным налоговое администрирование. То, что граждане с разным уровнем доходов платят налог одинаково, по одной ставке в 13%, на первый взгляд выглядит даже несправедливо. Однако, если учесть, что после введения плоской шкалы НДФЛ собираемость налога увеличилась, причем увеличилась значительно, и эти дополнительные средства государство получило возможность направить на решение социальных задач, то станет ясно, что справедливость здесь абсолютно ни при чем. В этой связи предлагаю следующее. С 1 января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год.
На деньги, собранные с богатых, будут лечить детей, больных редкими заболеваниями. Василий Эсманов.
Налоги ради детей. Почему не просто пересмотр налоговой политики? Я так-то в целом за прогрессивную шкалу, но дети-то тут при чем?
Абаз Галямов.
Когда человек слышит о детях, у него включается сердце и отключается голова. Естественно, что власти в очень непростой для себя ситуации, когда протестные настроения очень сильно выросли, есть риск протестного голосования, включают все имеющиеся у себя возможности, в том числе направляют деньги на помощь больным детям. Помните, как Остап Бендер собирал деньги на «Союз меча и орала», прикрываясь несчастными голодными детьми по Волжье? В чистом виде тот же самый трюк.
Майкл Наки.
Повышать налоги, прикрываясь детьми. Проводить парад, прикрываясь ветеранами. Обнулять сроки, прикрываясь Терешковой. Сердце прятал и за спины ребят, и за спины врачей, и за спины всех подряд. Тьфу.
Главный редактор «Арти» Маргарита Симоньян отреагировала на эту новость восторженным твитом.
Когда-нибудь я расскажу, сколько последние месяцы было разговоров в московских гостиных и в высоких кабинетах о болезнях, на которые собирают всем миром. Сколько было аргументов, почему государство не может себе позволить оплатить лечение всем. И вот, спасибо всем, кто участвовал. Низкий поклон.
Комментаторы предлагают государству для начала сэкономить на содержании Маргариты Симоньян. Ирина Воробьева.
Знаете, почему государство не может оплатить лечение? Потому что тратят бешеные деньги на парады и ваше с Тиграном шоу с плохими шутками. А еще на показуху с голосованием и на кучу других вещей, которые нафиг не нужны никому. Нечему тут радоваться. Сегодняшнее выступление Путина не означает, что жизни детей с орфанными заболеваниями стали кому-то нужны. Просто какой-то умный в Кремле очень удобно ими воспользовался.
Максим Миронов.
Лайфхак. Если перестать выдавать деньги «Арти» и прочим федеральным каналам, то налоги можно и не повышать.
Есть и другие статьи расходов, без которых государство вполне могло бы обойтись. Роман Попков.
У нас годами страна бултыхалась в нефтегазовых деньгах. Путин их тратил на олимпиады, чемпионаты, на Крым и на Донбасс, на армии силовиков и коловиков. И все это время общество собирало детям деньги на операции через газеты и радиостанции. Фотографии изможденных детей без волос были постоянно на страницах «Коммерсанта» и прочих СМИ. При этом куча денег уходила на войны и зрелища масштаба Древнего Рима. А теперь, когда ему нужно у власти пожизненно остаться, он популизм с прогрессивным налогообложением и больными детьми включил. Это просто капец. Путин, ты лучше бы от парада своего идиотского отказался. Отдал бы эти миллионы рублей детям, ну?
Многие отмечают, что Путин долго не хотел отказываться от плоской шкалы налогов. Дмитрий Травин.
Путин сдал последний рубеж обороны. Он отказался от главного достижения своего правления – от плоской шкалы подоходного налога, которую даже недоброжелатели ставили ему в заслугу, если были объективны. Сколько нам говорилось в нулевые, и правильно, что отказ от прогрессивной шкалы упрощает сбор налогов, устраняет бюрократизм, выводит зарплаты из тени. Сколько нам говорилось, и правильно, что налоговая реформа начала нулевых способствовала быстрому экономическому росту. А сегодня, когда экономика летит в пропасть, и нам очень нужны разумные стимулирующие меры, Путин возвращает прогрессивную шкалу, тормозящую развитие.
При этом выгода от этой новой шкалы сомнительна как для населения, так и для государства, отмечает Дмитрий Колезев.
Как можно оценить предложение Путина? Как, мягко говоря, половинчатое. Вместо настоящей прогрессивной шкалы вводится что-то среднее между плоской шкалой и прогрессивной. В ней всего две ступеньки – либо платишь 13%, либо 15%. В то же время это позволяет, по крайней мере, на время закрыть дискуссию о прогрессивной шкале налогообложения. Это то, что от Путина требуют левые силы, левые партии и просто общество, которое не согласно с несправедливым распределением доходов. Это предложение на самом деле мало помогает беднейшим слоям населения, потому что не вводится минимального необлагаемого дохода. Даже люди с минимальным размером оплаты труда будут все равно по-прежнему платить 13%. Уж их-то от налогов можно было освободить вовсе.
Для сверхбогатых повышение налогов в любом случае проблемой не станет, считает старший научный сотрудник ВШЭ Григорий Юдин.
Разумеется, дополнительные 2% на доход сверх 5 миллионов в год – это не недостаточная, а просто никакая мера для снижения неравенства. Проблема России не в тех, кто зарабатывает 5 миллионов в год. Проблема в тех, кто зарабатывает в сотни и тысячи раз больше. Еще раз. Средние руки единорос Шапошников задекларировал за прошлый год доход в 2 миллиарда рублей. Весь выигрыш от сегодняшней грандиозной реформы – это годовой доход всего лишь 30 таких единороссов. То есть это просто крохи со стола. Путинская элита больше тратит на чаевые.
В своей речи Путин упомянул и прямую помощь гражданам, на которой, по его словам, во время эпидемии был сделан особый акцент. Политолог Александр Кынев считает эти слова верхом цинизма. По его мнению, страна должна была сделать прямые выплаты всем гражданам без исключения и поддержать бизнес.
Удивительно наглая, циничная демагогия. Человек, который отказался помогать гражданам, говорит, что главное – помощь конкретным людям. Он в каком-то своем альтернативном мире, где крохи и имитация считаются помощью. И в качестве помощи вам я снова подниму налоги.
Кроме демагогии, в выступлении оказалось много приветов из прошлого. Например, Путин поздравил жителей села с успешным окончанием посевной. Тем, кто постарше, живо вспомнились новости советской эпохи, где постоянно говорили то о посевных, то о надоях. Но есть и разница, отмечает Кирилл Рогов в передаче «Особое мнение» на «Эхе Москвы».
Успешная посевная, она, конечно, такая настораживающая, потому что в Советском Союзе с сельским хозяйством все было очень плохо. И чем хуже было с сельским хозяйством, тем больше как бы была борьба за урожаи и надои. Так что эта посевная, она настораживает. И здесь тоже с надоями, правда, нефтяными надоями довольно плохо, и это, безусловно, скажется. Около 7% будет падение. И осенью люди начнут осознавать масштаб того, что с ними произошло в экономическом смысле. Сейчас они в некоторой эйфории выхода такого спасения от коронавируса, от эпидемии, которая еще неизвестно чем бы кончилась. Но осенью начнется такое жесткое отрезвление.
Многие отмечают, что помощь населению, которую посулил Путин, это, по сути, что-то вроде предвыборных обещаний. Своеобразная плата народу за будущее голосование по поправкам. Глеб Павловский.
Президент Владимир Путин щедро заплатит населению за пакт 1 июля 2020 года.
Такое мнение высказал и политик Владимир Рыжков. в комментарии для себе реалии.
В целом, это все классическая предвыборная речь с тем, чтобы поднять уровень поддержки голосующих. И помощь детям, и помощь регионам, и помощь бизнесу, и помощь IT. Все это следует рассматривать в контексте предстоящего 1 июля голосования и попытки перехватить те группы населения, которые настроены наиболее оппозиционно – бизнес, IT, молодежь, родители и так далее. Люди любят, когда дают такие выплаты и налоговые поблажки. И очень популярна тема, коммунисты постоянно ее двигают – прогрессивное налогообложение на богатых. Это все очень точно просчитанный ход, чтобы информация разошлась за неделю. Классическая политтехнология, классический предвыборный ход.
С вами Аля Пономарева. В цитатах свободы я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Идея, что государство могло бы помогать малоимущим за счет экономии на парадах и других пропагандистских мероприятиях, не новая. Об этом в преддверии праздника Победы заходит речь каждый год. Но в этом году она приобрела очертания законопроекта. Независимый депутат Максим Резник в законодательном собрании Санкт-Петербурга предложил увеличить пенсии участникам Второй мировой до 200 тысяч рублей. Символом Победы должны стать не парады, а пенсии для ветеранов. С такими словами он выступил перед участниками заседания.
Что это и есть реальная патриотическая повестка, реальная помощь людям. Я считаю, что бюджетные деньги нужно тратить даже в больших объемах, это около 180 миллиардов в год, на участников Великой Отечественной, а не на Сеченых, Дерипасок, Тимченых, Ротенбергов и других друзей Путина. Вот на что нужно тратить деньги. Вот в чем заключается, с моей точки зрения, коллеги, патриотическая повестка. Давайте вот на это обратим свое внимание. Давайте сделаем так, чтобы символом политики государства в отношении людей стала пенсия участника Великой Отечественной войны в 200 тысяч, а не бесконечные парады, храмы войны и километры пропаганды, которые мы сейчас наблюдаем.
Автор этой идеи и законопроекта – Алексей Навальный. Законопроект он выпустил вскоре после того, как Следственный комитет завел против него уголовное дело за клевету в адрес ветерана, выступившего в агитационном ролике о голосовании по поправкам. Оппозиционер тогда опубликовал твит, в котором назвал участников ролика «халуями и предателями».
Вот я для вас написал очень короткий законопроект. Суть его в том, что солдат-победитель должен получать пенсию не меньше, чем те, кого он победил. Пенсия младшего офицера вермахта составляет 2700 долларов или 188 тысяч рублей. Ну так пусть наши ветераны доживут остаток своей жизни с пониманием того, что государство, правительство и народ ценят их настолько, что платят очень хорошую пенсию.
Навальный заявляет, что власть использует ветеранов в пропагандистских целях, но при этом отказывается обеспечить солдатам-победителям достойные пенсии.
Давайте им просто нормально платить, ведь их так мало, понимаете? Их реально очень-очень мало, и если вы, гады, их используете постоянно вот так, ну вы хотя бы им пенсию заплатите. И я не скрываю, безусловно, что я этим законопроектом, я предлагаю всех поддержать. В описании есть ссылка на Change.org, в том числе подпишите. Я его буду везде отправлять. Это способ мордовать Единую Россию каждый раз, когда они будут заикаться о ветеранах.
В законодательном собрании инициатива поддержки не нашла. Председатель ЗАГСа, член партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров заявил, что без парада обойтись никак невозможно, потому что это сакральное мероприятие. А депутат от «Единой России» Андрей Васильев, в свою очередь, упрекнул Максима Резника в том, что тот продвигает повестку Навального, и призвал его не устраивать из законодательного собрания балаган.
Ну нельзя же со слов Навального даже цифру называть, а, Максим? Ну, как-то надо вот поаккуратнее хотя бы действовать, хоть в этом отношении. Потому что использовать трибуну конкретного вопроса свои политические амбиции реализовывать, да, ну, наверное, это не совсем то, что мы здесь ждем. Не надо истраивать из законодательного собрания балаган.
Аргумент «пенсии ветеранам поднимать не стоит, потому что за это агитирует Навальный» выглядит довольно сомнительно, отмечают комментаторы. Лилия Чанышева.
Резник, единороссы, поднимите пенсию ветеранам войны. Единороссы, не устраивайте балаган в законодательном собрании.
Евгений Безбардис.
Почему у ветеранов пенсии маленькие? Потому что Навальный виноват. Ну, никак нельзя с ним соглашаться. Если он предлагает повысить пенсии ветеранам до 200 тысяч рублей, то это происки Госдепа. Но очевидно же, что таким повышением затевается дурное.
Вот так, в то время как Путин обещает раздать населению побольше денег, члены «Единой России» отказываются даже слышать о том, чтобы повысить ветеранам пенсию. И это почему-то совсем не удивительно. Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Конечно, ради пенсии парады в России не отменят никогда. Но была слабая надежда, что их отменят хотя бы ради того, чтобы никто не попал на больничную койку. Об этом на уже упоминавшемся заседании Законодательного собрания Петербурга говорил депутат от партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Никакого отношения стремление президента Путина провести парад во время эпидемии не имеет к уважению памяти Великой Победы, которая была одержана, кстати, не только нашим народом, но и другими. У Советского Союза были союзники. И все вместе они побеждали фашизм. Было много примеров в истории, когда короли во время чумы или какого-то мора запирались в своих замках, спасаясь от этого. Но не было ни единого примера, когда они при этом еще требовали проводить от подданных военные парады.
Но для президента все это не аргумент, считает Леонид Гозман.
Рассуждая о параде, вы лишаете Путина права на нормальные человеческие чувства. Все только о прагматике, геополитика, голосование за поправки и прочее. А он человек, ему просто нравится во все это играть. В ракеты, летящие на Флориду, в танки, в солдатиков. Не доиграл в детстве. Часть солдатиков заразится и умрет. Ну, да что поделаешь, зато как было весело и интересно.
Множество пожилых людей предпочли бы, чтобы этого парада не было, если верить исследованию независимого социолога Сергея Белановского. Его цитирует Кира Ярмыш.
72% граждан выступают против проведения парада. 62% опрошенных считают парад устаревшей попыткой властей сплотить народ при помощи былых побед. 53% полагают, что отмечать День Победы нужно не проводя парады, а обеспечивая достойную жизнь ветеранам. И, наконец, самое важное. В наибольшей степени никому не нужный июньский парад разозлил своего главного адресата – пожилых людей. Среди респондентов старше 75 лет противников парада оказалось еще больше, чем в целом по стране. 89% опрошенных высказались против его проведения.
А накануне парада 23 июня к россиянам и Владимиру Владимировичу Путину обратился не Владимир, не Владимирович, не Путин, который предложил Путину уйти, наконец, на покой и раскритиковал проводящееся во время эпидемии массовое мероприятие, припечатав его фразой, которая моментально стала крылатой. Сначала на парад, потом на парад.
Вы обращаетесь к нам каждую неделю, а теперь я хочу обратиться к вам, ведь я знаю вас как самого себя. Первое и самое важное, о чем я хочу спросить, зачем вы говорите, что эпидемия закончилась, когда она в разгаре? В Орловской области уже не хватает свободных коек. В Петербурге, Екатеринбурге и Тольятти они заканчиваются. И в этот момент вы отправляете людей на голосование. Я понимаю этот план так. 24-го на парад, 1 июля голосовать, 7-го на ИВЛ. И называю его коротко. Сначала на парад, потом на аппарат. Я понимаю, вы хотите убить двух зайцев. Первый – это моя бабушка, второй – ее пенсия. Бабушку в землю. Пенсию в казну. Оставьте, пожалуйста, в покое мою бабушку.
Видеообращение не Путина вышло на первое место в трендах Ютуба и меньше чем за сутки набрало 1,5 миллиона просмотров. Ренат Давлетгильдеев.
И это очень круто, потому что вот реальные цифры, в 100 раз реальнее любых опросов и референдумов. А видео жуткое, страшное, не смешное вовсе. Да и не надо ему быть смешным.
И парад тоже произвел на многих жуткое впечатление. Алиса Зюс.
Когда я сейчас смотрю парад в Москве, что-то не могу сдержать слез. Это как смотреть на чернобыльскую майскую демонстрацию в Киеве.
Кирилл Шулика.
Вот могу сказать одно. 9 мая – гражданская Пасха. Это замечательный праздник, который действительно у нас на уровне культурного кода. Люди отмечают 9 мая и Новый год. Парад 9 мая – это органично. Его ждут и смотрят. Но что такое парад 24 июня? Он выглядит как агитация за обнуление, ради которого сотни людей, в том числе ветеранов, отправили на карантин, чтобы они сидели без масок и создавали картинку. И если парад 9 мая выглядит праздничным, то сегодня он выглядел чумным, извините.
Очень многие зрители пришли смотреть парад без маски, сообщает корреспондент «Радио Свобода» с московских улиц.
Коронавирус? Нет, не слышали. Масштабные празднования в Москве проходят, когда в городе выявлено 811 новых случаев. Тем не менее, очень много из тех, кто пришел посмотреть на проезд военной техники на центральные московские улицы, здесь находятся без масок.
Нам не очень страшно, мы без масок, как вы видите, без перчаток. И толпа, мы смотрим, тоже очень мало людей, кто в масках.
Самые осмотрительные москвичи все-таки остались дома и смотрели праздничные мероприятия в трансляции. Александр Кайданов.
Включил и сразу план Путина на трибуне. Режиссера трансляции я бы уволил моментально. Впервые Путин такой, маленький, с опущенными плечами благостный старичок, радующийся зрелищу.
Иван Трифилов.
Посмотрел трансляцию парада. Что запомнилось больше всего? Путин, поднявшись на трибуну, начал пожимать руки ветеранам. Прошелся по ним. Следующим был сотрудник ФСО в строгом костюме, в темных очках и без орденов и медалей. Пожал руку и ему. То есть Путин реально не видит, кто перед ним. Для него это все просто декорация, которую можно красиво показать в телевизоре. Ну и себя тоже.
Елизавета Маетная.
Смотрели парад. Вдруг последний. Наш обнулится и решит, что хватит, а к 80-летию Победы и ветеранов живых почти не останется. В общем, включили. Сбежал быстро, даже самолетов и тяжелой техники не дождался. Мораль. Чтобы заинтересовать подрастающее поколение, надо с самого зрелищного начинать, а прохождение полков оставить для пенсов. Вместо Шойгу, который вообще-то гражданский министр, наряженный в форму, лучше бы красивую женщину отправили в нарядном платье. Едет такая в лимузине, волосы развиваются на ветру, платье тоже, но красота же. И дедушкам приятно посмотреть.
Президентов на этот раз можно было пересчитать по пальцам. Глав иностранных государств на параде было 7. Приехали президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. Президент Хорватии тоже вроде бы собирался приехать, но в последний момент заявил, что у него сломался самолет. В соцсетях тут же начали предлагать другие подходящие отговорки для президентов. Вадим Жук.
Мировые лидеры один за другим отказываются ехать на парад. «У меня сломался самолетик, у меня болит животик, мне Коран не позволяет, у меня жена гуляет, у меня костюм не глажен, у меня другая лажа, у меня больные дни, мне сказала дочь Нини, я от пушек не тащусь, я говею и пощусь».
Остап Кармодя.
Говорят, что президент Хорватии не приедет к Путину на парад, потому что у него сломался самолет. И так неплохо, но застрял в лифте, было бы еще лучше.
Ольга Романова.
Бердымухамедов отмазался еще лучше. Он сказал, что вступает в возраст пророка, и замолчал, что подразумевает, что никак теперь с Путиным ему нельзя.
Президент Киргизии в Москву приехал, но на парад не попал, не прошел проверку. Кирилл Шулика.
Коронавирус срубил участие в параде президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Два члена делегации в России сдали положительные тесты, и всех, включая главу государства, отправили домой. А то бы вирус мог оказаться совсем рядом с Владимиром Владимировичем. Воображаете, поскольку раз протестировали всех остальных. Даже Лукашенко не избежал сей процедуры.
А Лукашенко и приехал на парад, и сына привез, но вышло все равно неудобно. Телеграм-канал ЧП «Беларусь».
Президент РФ подчеркнуто не обращал внимания на семью Лукашенко на параде Победы. Лукашенко сделал ответный жест. Путин не подал руки сыну Александра Лукашенко Коле и совсем не разговаривал с отцом. Ни на параде, ни до, ни после – полный игнор. В свою очередь, при возложении цветов к могиле неизвестного солдата, Лукашенко демонстративно отодвинулся от Путина. После парада Лукашенко срочно вылетел обратно в Минск. Безусловно, это дипломатический крах, даже несмотря на недавние объятия с Лавровым. Что будет дальше?
То, что с каждым годом число высоких гостей среди зрителей парада сокращается, кажется многим комментаторам закономерным. Эль Мюрид.
Список гостей, решивших посетить парад 24 июня, прискорбно невелик. Да и с точки зрения качества и значимости, все это страны глубоко третьего эшелона мировой политики. Удивительно, что нет Вануату. Признать Крым за 500 миллионов они рискнули, за парад им, видимо, решили не платить. А потому денег на билет у столь значимого союзника не нашлось. Любопытен не столько список тех, кто приедет, сколько тех, кто вроде бы мог, но не стал приезжать. Китай, Сирия, Иран вроде как союзники, и некоторые даже чуть ли не боевые побратимы, но даже замминистра иностранных дел на мероприятие так и не отрядили.
Рустем Адагамов.
Печальный результат войны с цивилизованным миром. Превратив себя в изгоя, принимаешь парад победы не с мировыми лидерами, а черт знает с кем. Ну и по делам.
Вообще же празднование Дня Победы с каждым годом становится все более официозным, отмечают многие комментаторы. Константин Калачев.
Сегодняшний парад мне понравился, а потом пересмотрел парад 1995 года. Аналоговый, ламповый, душевный, с прохождением ветеранов, с настоящим маршалом, участником войны, со всеми союзниками. Такого парада уже не будет.
Москвичи ради парада вынуждены мириться с перекрытием улиц в центре и асфальтом, развороченным гусеницами танков. Екатерина Рождественская.
Парад парадом, а ремонт по расписанию. Как так можно испоганить главную улицу? По-моему, давно пора торжественно проводить его на каком-нибудь полигоне подальше от города. Гостей туда доставляют, снимать их телевизором. Все равно на Красную площадь никого, кроме приглашенных, не пускают. Все смотрят его дома, а город перекрывается и на время репетиции, и на время самого парада. После парада начинается ремонт разбитого асфальта по трассам, где ехала техника, и снова город встает. Пыль, шум, гарь. А из-за того, чтобы несколько сот человек посмотрело его в красивых декорациях на фоне мавзолея, встает весь город.
На праздничные мероприятия теперь могут попасть только чиновники, огорчается Илья Варламов.
Последние годы Парад Победы и День Победы из народного вот этого праздника превратился в протокольное мероприятие с заборами, с рамками, с бесконечными перекрытиями. А я еще помню, когда можно было спокойно подойти, например, к Большому театру, это традиционное место встречи ветеранов, увидеть тех самых ветеранов. Они там встречались, они искали однополчан, там играла музыка. Это было очень искренне, это было очень по-настоящему. Сегодня же ветераны давно стали частью массовки для чиновников и, опять же, фоном, задником для телевизионной картинки. Парад сегодня – это уже не про память победы. Парад сегодня – это закрепление внешнеполитических успехов. Придворные СМИ считают, сколько президентов приехало в Москву к Путину.
А блогеры тем временем ведут в уме другие подсчеты. Иван Преображенский.
Мысленно считаешь число потенциально заразившихся, и дальше просто руки опускаются.
Твиттер норма.
Коронавирус замер в трепетном предвкушении, когда закончится парад, и можно будет уже распространяться.
Дмитрий Петров.
Смотрели парад всей реанимации. Странное ощущение какой-то глобальной нереальности. Почему-то в голове крутилась песня Высоцкого «Воскресенье, чуть не плача, вся канатчикова дача к телевизору рвалась». Всем здоровья, берегите себя.
И я от всей души присоединяюсь к этому пожеланию. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте «Цитаты» на сайте Радио Свобода. До скорой встречи!